Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Христос воскресе! Дорогие наши слушатели, 2 мая Святая Церковь совершает память блаженной Матроны Московской. В начале этого часа мы услышим ее святое житие, а затем обратимся к циклу бесед писателя и богослова Николая Михайловича Новикова. Сегодня речь пойдет о молитве словесной.
Жития святых.
Житие блаженной старицы Матроны. День памяти Святая Церковь празднует 19 апреля, 2 мая по новому стилю. Родилась блаженная Матрона Дмитриевна Никонова, в 1881 году в селе Себино Епифанского уезда, ныне Кимовский район Тульской губернии. Родители ее, Дмитрий и Наталья, крестьяне, были людьми благочестивыми, честно трудились, жили бедно. В семье было четверо детей. Матрона была младшей. Когда она родилась, родители ее были уже не молоды. Матрона родилась слепой. При крещении девочка была названа Матроной в честь преподобной Матроны Константинопольской, подвижницы V века. О богоизбранности девочки свидетельствовало то, что при крещении, когда священник опустил дитя в купель, присутствующие увидели над младенцем столб благоухающего легкого дыма. Священник, отец Василий, которого прихожане почитали как праведника и блаженного, был несказанно удивлен. «Я много крестил, но такое вижу в первый раз, и этот младенец будет свят. Если девочка что-то попросит, — сказал он родителям, — вы обязательно обратитесь прямо ко мне, идите и говорите прямо, что нужно». Он добавил, что Матрона встанет на его место и предскажет даже его кончину. Так впоследствии и получилось. Матрона была не просто слепая, у нее совсем не было глаз. Глазные впадины закрывались плотно сомкнутыми веками, как у той белой птицы, что видела ее мать во сне. Но Господь дал ей духовное зрение. Еще в младенчестве, по ночам, когда родители спали, она пробиралась в святой угол и каким-то непостижимым образом снимала с полки иконы, клала их на стол в ночной тишине и играла с ними. С 7-8-летнего возраста у Матронушки открылся дар предсказания исцеления больных. Родители Матроны отличались глубоким благочестием и любили вместе бывать на богослужениях. Матронушка буквально выросла в храме, ходила на службы сначала с матерью, потом одна при всякой возможности. Не зная, где дочка, мать обычно находила ее в церкви. Близкие стали замечать, что ей ведомы не только человеческие грехи, преступления, но и мысли. Она чувствовала приближение опасности, предвидела стихийные и общественные бедствия. По ее молитве люди часто получали исцеление от болезней и утешение в скорбях. Желая отблагодарить ее за это, они оставляли ее родителям продукты и подарки. Так девочка, вместо того, чтобы стать обузой для семьи, стала ее главной кормилицей. Родственница брата блаженной Матроны рассказывала, как однажды Матрона сказала матери: «Я сейчас уйду, а завтра будет пожар, но ты не сгоришь». И действительно, утром начался пожар. Чуть ли не вся деревня сгорела. Затем ветер перекинул огонь на другую сторону деревни, и дом матери остался цел. До нас также дошло предание о встрече Матронушки со святым праведным Иоанном Кронштадтским, который по окончании службы в Андреевском соборе Кронштадта попросил народ расступиться перед подходящей к солье 14-летней Матроной и во всеуслышание сказал: «Матронушка, иди, иди ко мне. Вот идет моя смена, восьмой столб России. Значение этих слов матушка никому не объяснила, но ее близкие догадывались, что отец Иоанн провидел особое служение Матронушке России и русскому народу во времена гонений на церковь. Прошло немного времени, и на 17-м году Матрона лишилась возможности ходить. У нее внезапно отнялись ноги. Сама матушка указывала на духовную причину болезни. Она шла по храму после причастия и знала, что к ней подойдет женщина, которая отнимет у нее способность ходить. Так и случилось. Я не избегала этого. Такова была воля Божия. До конца дней своих она была сидячей, и сидение ее в разных домах и квартирах, где она находила приют, продолжалось еще 50 лет. Она никогда не роптала из-за своего недуга, а смиренно несла этот тяжкий крест, данный ей от Бога. Еще в раннем возрасте Матрона предсказала революцию, как будут грабить, разорять храмы и всех подряд гнать. Образно она показывала, как будут делить землю, хватать жадностью наделы, лишь бы захватить себе лишнее, а потом все бросят землю и побегут кто куда. Земля никому не нужна будет. На протяжении всей жизни блаженную Матрону окружали иконы. В комнате, где она прожила впоследствии особенно долго, было целых 3 красных угла, а в них иконы сверху донизу, с горящими перед ними лампадами. Одна женщина, работавшая в храме Ризоположения в Москве, часто ходила к Матроне и вспоминала потом, как та ей говорила: «Я в вашей церкви все иконы знаю, какая где стоит». Удивляло людей и то, что Матрона имела и обычное, как и у зрячих людей, представление об окружающем мире. На сочувственное обращение близкого к ней человека, Зинаиды Владимировны Ждановой: «Жаль, матушка, что вы не видите красоту мира», она как-то ответила: «Мне Бог однажды открыл глаза и показал мир и творение свое. И солнышко видела, и звезды на небе, и все, что на земле, красоту земную, горы, реки, травку зеленую, цветы, птичек». Помощь, которую подавала Матрона болящим, не только не имела ничего общего с заговорами, ворожбой, так называемым народным целительством, экстрасенсорикой, магией и прочими колдовскими действиями, но имела принципиально отличную христианскую природу. Именно поэтому праведную Матрону так ненавидели колдуны и различные оккультисты, о чем свидетельствуют люди, близко знавшие ее в московский период жизни. Прежде всего Матрона молилась за людей. Будучи угодницей Божией, богато наделенная свыше духовными дарами, она и спрашивала у Господа чудесную помощь недугующим. История православной церкви знает много примеров, когда не только священнослужители или монахи-аскеты, но и жившие в миру праведники молитвой врачевали нуждающихся в помощи. В 1925 году Матрона перебирается в Москву, в которой проживет до конца своих дней. В этом огромном столичном городе было множество несчастных, потерянных, отпавших от веры, духовно больных людей с отравленным сознанием. Живя около 3 десятилетий в Москве, она совершала то духовно-молитвенное служение, которое многих отвратило от гибели и привело ко спасению. Москву блаженная очень любила, говорила, что это святой город, сердце России. Начались скитания по родным и знакомым, по домикам, квартирам, подвалам. Почти везде Матрона жила без прописки, несколько раз чудом избежала ареста. Вместе с ней жили и ухаживали за ней послушницы, хожалки. Это был новый период ее подвижнической жизни. Она становится бездомной странницей. Порой ей приходится жить у людей, относившихся к ней враждебно. Жильем в Москве было трудно, выбирать не приходилось. Времена были тяжелые, и люди боялись ее прописывать. Рассказывают, что некоторые места Матрона покидала спешно, духом предугадывая готовящиеся неприятности. Всегда накануне прихода к ней милиции. Тем она спасла от репрессий не только себя, но и приютивших ее хозяев. Много раз Матрону хотели арестовывать. Были арестованы и посажены в тюрьму или сосланы многие из ее ближних. Был такой случай. Однажды пришел милиционер забирать Матрону, а она ему и говорит: «Иди, иди скорее, у тебя несчастье в доме. А слепая от тебя никуда не денется. Я сижу на постели, никуда не хожу». Он послушался, поехал домой, а у него жена от керогаза обгорела. Но он успел довести ее до больницы. Приходит он на следующий день на работу, а у него спрашивает: «Ну что, слепую забрал?» А он отвечает: «Слепую я забирать никогда не буду. Если б слепая мне не сказала, я б жену потерял, а так я все-таки ее в больницу успел отвезти». Живя в Москве, Матрона бывала в своей деревне. То вызовет ее по какому-то делу, то соскучится по дому, по матери. Внешне жизнь ее текла однообразно. Днем прием людей, ночью молитва. Подобно древним подвижникам, она никогда не укладывалась спать по-настоящему, а дремала, лежа на боку, на кулачке. Так проходили годы. Как-то в 1939 или в 1940 году Матрона сказала: «Вот сейчас вы все ругаетесь, делите, а ведь война вот-вот начнется. Конечно, народу много погибнет, но наш русский народ победит». Когда началась война, матушка просила всех приходящих к ней приносить ивовые ветки. Она их ломала на палочки одинаковой длины, очищала от коры и молилась. Ее ближние вспоминали, что пальцы ее были в ранках. Матрона могла духовно присутствовать в различных местах. Для ее духовного взора пространства не существовало. Она часто говорила, что бывает невидима на фронтах, помогает нашим воинам. Она передала всем, что в Тулу немцы не войдут. Ее пророчество оправдалось. В день Матронушка принимала до 40 человек. Люди приходили со своими бедами, душевной и телесной болью. Она никому не отказывала в помощи, кроме тех, кто приходил с лукавым намерением. Иные видели в матушке народную целительницу, которая в силах снять порчу или с глаз. Но после общения с ней понимали, что перед ними Божий человек, и обращались к церкви, к ее спасительным таинствам. Помощь ее людям была бескорыстной, она ни с кого ничего не брала. Часто Матрона накладывала руки на голову и говорила: «Ой-ой, сейчас я тебе крылышки подрежу, повоюй, повоюй пока». «Ты кто такой?» — спросит. А в человеке вдруг зажужжит. Матушка опять скажет: «Ты кто?» И еще сильнее зажужжит. А потом она помолится и промолвит: «Ну, повоевал комар, теперь хватит». И человек уходит исцеленный. Какой запомнилась Матрона близким людям? С миниатюрными, словно детскими, коротенькими ручками и ножками, сидящие, скрестившие ножки на кровати или сундуке, пушистые волосы на прямой пробор, крепко сомкнутые веки, доброе светлое лицо, ласковый голос. Она утешала, успокаивала болящих, гладила их по голове, осеняла крестным знамением, иногда шутила, порой строго обличала и наставляла. Она не была строгой, была терпима к человеческим немощам, сострадательна, тепла, участлива, всегда радостна, никогда не жаловалась на свои болезни и страдания. Матушка не проповедовала, не учительствовала. Давала конкретный совет, как поступить в той или иной ситуации, молилась и благословляла. Она вообще была немногословна, кратко отвечала приходящим на вопросы. Остались некоторые ее наставления общего характера. Матушка учила не осуждать ближних, она говорила: «Зачем осуждать других людей, думай о себе почаще. Каждая овечка будет подвешена за свой хвостик, что тебе до других хвостиков?» Матрона учила передавать себя волю Божию, жить с молитвой, часто налагать на себя и окружающие предметы крестное знамение, ограждаясь тем самым от злой силы. Советовала чаще причащаться святых христовых тайн. «Защищайтесь крестом, молитвою, святой водой, причащением частым. Перед иконами пусть горят лампады». Учила также любить и прощать старых и немощных. «Если вам что-нибудь будет неприятное или обидное говорить, старые, больные, или кто из ума выжил, то не слушайте, а просто им помогите. Помогать больным нужно со всем усердием, и прощать им надо, чтобы они не сказали и не сделали». Матронушка не позволяла придавать значение снам. «Не обращай на них внимания, сны бывают от лукавого, расстроить человека, опутать мыслями». Матрона предостерегала не бегать по духовникам в поисках старцев или прозорливцев. Бегая по разным отцам, говорила она, можно потерять духовную силу и правильное направление жизни. Вот ее слова: «Мир лежит во зле и прелести, и прелесть, прельщение душ, будет явное, остерегайтесь. Если идете к старцу или священнику за советом, молитесь, чтобы Господь умудрил его дать правильный совет». Учила не интересоваться священниками и их жизнью. Желающим христианского совершенства советовала не выделяться внешне среди людей. Она учила терпению скорбей. Матронушка говорила: «Враг подступает, надо обязательно молиться. Внезапная смерть бывает, если жизнь без молитвы. Враг у нас на левом плече сидит, а на правом ангел, и у каждого своя книга. В одну записываются наши грехи, а в другую добрые дела. Чаще креститесь. Крест такой же замок, как на двери». Матушка почитала покойного священника Валентина Амфитеатрова, говорила, что он велик перед Богом и что на могилке своей он помогает страждущим. Некоторых из своих посетителей посылала за песочком с его могилы. «Своим близким матушка сочувствовала. Как мне вас жаль! Доживете до последних времен. Жизнь будет хуже и хуже, тяжкая. Придет время, когда перед вами положат крест и хлеб и скажут: выбирайте». «Мы выберем крест», — отвечали они. «А как же тогда можно жить будет? А мы помолимся, возьмем земельки, скатаем шарики, помолимся Богу, съедим и сыты будем». В другой раз она говорила, подбадривая в тяжелой ситуации, что не надо ничего бояться, как бы ни было страшно. Возят дитя в саночках, и нет никакой заботы. Господь сам все управит. Матронушка часто повторяла: если народ теряет веру в Бога, то его постигает бедствие, а если не кается, то гибнет и исчезает с лица земли. Сколько народов исчезло, а Россия существовала и будет существовать. Молитесь, просите, кайтесь. Господь вас не оставит и сохранит землю нашу. Последний земной приют матронушка нашла на подмосковной станции Сходня. И сюда тоже потоком шли посетители и несли свои скорби. Говорят, что о времени кончины ей было открыто Господом за 3 дня, и она сделала все необходимые распоряжения. Матушка просила, чтобы ее отпели в церкви ризоположение. Она не велела приносить на похороны венки и пластмассовые цветы. До последних дней жизни она исповедовалась и причащалась у приходивших к ней священников. По своему смирению она, как и обыкновенные грешные люди, боялась смерти и не скрывала от близких своего страха. Перед смертью пришел ее исповедовать священник, отец Дмитрий. Она очень волновалась, правильно ли сложила ручки. Батюшка спрашивает: «Да неужели и вы боитесь смерти?» «Боюсь». 2 мая 1952 года она почила. 4 мая, в неделю жен-мироносец, на большом стечении народа состоялось ее погребение. По ее желанию она была погребена на Даниловском кладбище, чтобы слышать службу, как она говорила. Отпевание и погребение блаженной были началом ее прославления в народе как угодницы Божией. Еще перед смертью она сказала: «Все, все приходите ко мне и рассказывайте, как живой, о своих скорбях. Я буду вас видеть и слышать и помогать вам». А еще матушка говорила, что все, кто доверит себя и жизнь свою ее ходатайству ко Господу, спасутся. Всех, кто обращается ко мне за помощью, я буду встречать при их смерти каждого. 1 мая, в пятницу второй седмицы по Пасхе, накануне 46-й годовщины представления блаженной Матроны, гроб с честными останками ее был припровожден в Московский Покровский женский монастырь, что у Абельмановской заставы. Там его торжественно при колокольном звоне встретили игуменья Феофания и сестры обители. Теперь святые мощи почивают в этом монастыре, куда за помощью к этой подвижнице, как и при земной ее жизни, идут нескончаемым потоком люди. Богом умудренную блаженную старицу Матрону, земли тульские процветения и града Москвы преславное украшение, восхвалим дне свернии, сия бо света дневнага не познавши, светом Христовым просветися и даром прозрения и исцеления обогатися. Пресельница же и странница на земле бывши, ныне в чертозях небесных престолу Божию предстоит и молится о душах наших. К служению Христову от чрева матерня преизбранная, праведная Матрона, стезе скорбей и печалей шествующая, твердую веру и благочестие явиши, Богу угодила еси, тем же почитающая память твою, молим тебя, помози и нам в любви Божией пребывати, старице блаженная. Вы слушали житие святой блаженной старицы Матроны.
программу радиостанции «Радонеж» продолжает писатель и богослов Николай Михайлович Новиков.
Теперь нам надо рассмотреть по отдельности все три стадии молитвенной: словесную, умную и сердечную. И опять хочу сказать, опытные в молитве батюшки и матушки, братцы и сестренки, не думайте, пожалуйста, что разговор о самых начальных шагах в молитве для нас будет лишним. Не торопитесь думать о себе, как уже о готовых к умно-сердечному трезвению. Ну а кто и вправду готов, потерпите немного, пожалуйста, наши новоначальные рассуждения. Нам они должны помочь вникнуть в эту таинственную науку молитвенную и помочь подойти к молитве с благоговейным пониманием и войти в нее гармонично. Итак, молитва словесная. Прежде всего, надо отметить самую характерную черту. Словесный уровень – это то состояние, когда ум еще соединен с рассудком. Умственная энергия при словесном состоянии сознания собрана в области головы и либо там и удерживается, либо, и это по преимуществу, движется прямо по направлению объекта внимания и движется, как правило, вовне, за пределы тела. Ну, например, человек читает псалтирь, и внимание его вслед за взглядом направляется в книгу, бежит по строке, а внимание как бы утекает в книгу. Читаем Евангелие. Внимание направляется в книгу. Но вот в уме встает образ живого исторического Иисуса Христа. И ум улетает в тот древний Иерусалим, в сад Гефсиманский, например. Можно заметить, что этот сад ум наш рисует в воображении непременно где-нибудь за пределами нашего тела. На службе мы внимательно слушаем возглас священника. И что же? Внимание опять улетает, летит нам вон или в алтарь, туда, где источник звука. Вот мы стали молиться за родственника своего. Посмотрите, куда понеслась наша мысль. Она полетела в пространство, куда-то в сторону родственника. Ну и так далее. Это то самое прямолинейное движение от одной точки к другой, о чем говорили в начале. Даже если человек направит свое внимание не вовне, а внутрь себя, например, в сердце, а это любой может сделать в любое время, внимание также двинется по прямой линии. Человек как бы из своей головы будет мысленно заглядывать в сердце. Причем такое умственное движение не приведет к соединению ума с сердцем. Это еще ничего общего не имеет с молитвой сердечной. Потому что сам ум по-прежнему остается собранным в области головы. И лишь направляет оттуда мысленный взор в разных направлениях. В этом смысле он улетает туда или сюда. При словесной молитве невозможно осуществить трезвение, если иметь в виду не разговорное, а аскетическое значение этого термина. Поскольку ум с рассудком образует одно целое, то и помыслы тут же как бы варятся с умом и рассудком в одном котле. Человек замечает помыслы, но ничего поделать с ними не может, так как все это одно варево. Он, конечно, может остановить какую-то свою мысль, переключиться на другую, но это все равно, что отталкивать от себя помыслы, оставаясь вариться с ними в одной бурлящей, кипящей каше. Они опять к тебе прилипают, перемешиваются с другими и опять прилипают. Ум весь облеплен и залеплен помыслами. К тому же, надо оговориться, на деле далеко не всегда человек способен остановить свою мысль, даже если захочет. Он может быть одержим навязчивым помыслом, действие которого человеку не подвластно. Обычно это демоническое воздействие. В таких случаях, сами признаемся, не могу об этом не думать, у меня это из головы не идет. Ну и так далее. В целом же весь этот процесс кручения помыслов в период словесной молитвы для человека неуправляем и не подконтролен. И главное, он непресекаем. Так что на уровне словесной молитвы, хотя и ведется интенсивная брань с помыслами, она и должна вестись, но надо понимать, что победить в этой брани невозможно. И в этом смысле метод трезвения здесь неприемлем. Поскольку мы уже заведомо облеплены помыслами, то пресечь какой-то свой помысел мы можем только уже в процессе помышления. Мы только и замечаем помысел тогда, когда уже его обдумываем. То есть после сочетания и сложения с прилогом. А это уже поздно. Чтобы по-настоящему отсечь помысел, нужно это сделать до сочетания, пока он еще не прилип к нам. Это и будет трезвением. Ну, а мы пока отталкиваем от себя один помысел, уже обдумываем другой. И остановить этот поток, это варево, нет возможности. Так и идет перетекание из одного помысла в другой, их наслоение бесконечное. Надо ли пояснять, что это состояние полной нечистоты сердечной, при которой, конечно, нет никакой возможности узреть Бога. Чтобы ум мог реально трезвиться, ему надо самому сначала выбраться из этого котла. Тогда он сможет начать действовать. Он будет стоять уже как повар рядом с этим котлом. Помыслы уже к нему не прилипают. И он может хватать любой из них и выкидывать из котла. Так примерно можно изобразить. А выбраться из котла – это и означает стяжать умно-сердечную молитву. При словесном уровне молитвы не только трезвение недоступно, но и состояние начальной исихии недостижимо. Ум не способен полностью замолчать и побыть в тишине, не помышлять ничего, кроме призыва к Богу. Поэтому человек здесь не сможет молиться чисто. По этим причинам словесная молитва сама по себе в определенном смысле бесполезна, бесперспективна, если не приводит к умной. Как преподобный Семен о ней говорит, она тщетна. Хотя, конечно, оговоримся, что это с наших строгих позиций. Если смотреть в перспективе стяжания умно-сердечной молитвы. Но в общем плане христианской жизни, конечно, и это уже благо. Человек молится, как может, словесно. Ну и слава Богу, это и Богу угодно, и человеку полезно. До тех пор, правда, пока он не съедет в прельщение, что при словесной молитве вполне вероятно. Главная задача, которая стоит перед нами в словесный период, разорвать связь ума и рассудка, одновременно с этим развивая умно-сердечную связь. Через это мы готовим себя к стяжанию умной, а затем сердечной молитвы. Для этого, как не раз уже говорилось, нужно прилагать усилия, чтобы во время молитвы сосредотачивать внимание и удерживать ум в верхней части груди, либо прямо в сердечном месте, если кто-то сразу отваживается на это. Вторая задача – вести борьбу с помыслами. Вести, несмотря на то, что, как было сказано, победа над врагом пока недостижима. Внимание будет неизбежно колебаться, отвлекаться. Будет идти бесконечное сражение с посторонними прилогами, образами, чувственными импульсами. Но все это не должно смущать, потому что, во-первых, как говорилось, иначе невозможно при словесной. А во-вторых, такие моменты борьбы за пресечение помышлений и за возвращение ума к молитве – это и есть обучение молитве. А кроме того, это есть, хотя и очень малосильное, едва приметное, но все же некоторое очищение сердца от страстей – за счет частичного сдерживания натиска помыслов. И эта предочистительная работа готовит сердце, готовит душу к духовному молитвенному росту. Поэтому мысленная брань на этой стадии необходима. Теперь попробуем определить каковы признаки того, что человек уже не просто читает или пропевает молитву, но имеет молитву словесную, стяжал ее. Можно сказать, что словесная молитва начинается тогда, когда ум сможет достаточно стабильно удерживаться в словах молитвы. То есть, когда внимание устойчиво, без особых усилий, сосредоточено на содержании молитвы. И ум вполне осознает смысл текста. Это такое состояние, когда происходит как бы сцепка мысли со словом. Ум цепко схватывает содержание текста. И это относится к самым разным видам молитвы словесного периода. Это любые виды молитвословия. Это каноны или псалмы, любое правило, читаемое по книге или на память. Это молитвы богослужебные, это Иисусова молитва, гласная, произносимая вслух, или безмолвная, произносимая про себя, и так далее. Во всяком случае, ум уже достаточно сцеплен со словами молитвы. Настолько, что внимание при отвлечении начинает само возвращаться к молитве. Ум настолько может сцепляться с читаемым текстом, что человеку бывает, ну, как будто нелегко оторваться. Если его отвлекают и прерывают молитву, то психологически он может ощущать некоторый дискомфорт. Но все же для молитвы этого мало, потому что те же признаки, что мы описали, можно найти у читающего обычную книгу. Сцепиться можно и с детективом, и оторваться не захочется. А что, собственно, нас пленяет при чтении литературы? Эмоциональное отождествление с героем и с ситуацией. И вот, что здесь самое характерное. Это то, что и герой, и ситуация воображаемые. Читая книгу, даже если это не вымысел, а документальные факты, мы неизбежно воссоздаем ее содержание в своем воображении. Мы разворачиваем описанную картину действия в своей фантазии. И только после этого уже переживаем эту фикцию, то, что сами с подачи книги вообразили. Если мы не выстроим эту воображаемую реальность, то и не воспримем, что в книге написано. Не поймем ничего. Но так и бывает, когда отвлечешься от чтения, на какой-то свой помысл переключился, фантазия перестала работать над текстом и потерял нить. Не помнишь, что только что прочел. И приходится возвращаться, перечитывать абзац. Все это означает, что переживания наши при чтении литературы призрачные, фантомные. Переживается фикция. То, что существует только в нашем воображении, в мечтании. Так вот, есть опасность и молитву превратить в такое же фиктивное переживание. Это и происходит при словесной молитве, когда ум устремляется к воображаемому образу Христа или святых. Получается мечтательная молитва. Она так и называется в аскетике. По существу она не отличается ничем от чтения романа. Хотя мы и обращаемся к самому святому и возвышенному образу, ко Христу, но о Христе и романы написаны, и фильмы сняты. И не случайно поэтому мечтательная молитва сопряжена с риском самообольщения. Даже считается своего рода формой прельщения. Для того, чтобы направить словесную молитву в правильное русло, нужно в своей обращенности к Богу, в своем ощущении Богоприсутствия всеми силами избегать работы воображения. Тут надо оговориться, что иные законы вступают в силу для высоких подвижников, достигших благодатного духовного возраста созерцателей. Вот они могут в молитве уже невозбранно возводить ум свой к небу, обращать его на людей, направлять куда им угодно. Это уже не будет для них ни блужданием ума, ни игрой воображения. Им это служит переходом в созерцательное состояние. Но это для них. А мы возвращаемся к нам, на землю. И тут еще одно нам предостережение. Надо не давать особую волю своим чувствам. Надо помнить, что чувства на уровне словесной молитвы могут быть только душевные, так как дух еще не соединен с умом и не включен в молитву. Поэтому сколько ни разогревать душевные чувства, эмоции, как ни побуждать себя расчувствоваться, это не может одухотворить нашу молитву. Если усердствовать, то это ведет только к одному – к чувственной экзальтации, к возбуждению страстных начал. Это и называется, образно выражаясь, католической молитвой. Итак, первым признаком стяжания словесной молитвы можно считать сцепку ума и слова. Ум не отцепляется от молитвы так легко, как у простых читателей молитв. И это заметно не только непосредственно в процессе молитвословия. Простой читатель, окончив чтение молитв, тут же погружается в обычное состояние, состояние поглощенности земными мыслями и чувствами. Он легко переключается на это. А вот у человека, овладевшего словесной молитвой, после окончания молитвы молитвенное состояние сохраняется, продолжает действовать какое-то время. И это уже показатель. Второй признак овладения словесной молитвой можно видеть в том, что самые обычные и привычные молитвенные обращения, которые читаются в повседневных молитвах, например, «Помилуй меня, Боже», они начинают непроизвольно произноситься как искреннее личное обращение к Богу. Они становятся моей собственной от души идущей просьбой. Причем характерно именно то, что не требуется какого-то специального умственного или волевого усилия. Не понуждаешь себя встать на место того, кто эту молитву написал. Нет, но естественным образом сами собой слова молитв начинают мыслиться и произноситься от своего лица, от своей души. И человек уже не читает молитвослов, не вычитывает правила, не пропевает тропарь, не произносит ектинью, не дает возглас, а молится этим произнесенным словом. И молится от себя. Это уже свои слова, хотя и прочитанные по книге. Теперь продвигаемся на следующую ступень – молитва умная. На стадии умной молитвы ум уже отделен от рассудка, но еще не способен к соединению с сердцем. Внимание во время умной молитвы бывает собрано, как и при словесной, в верхней части груди или где-то возле гортани, либо оно может быть собрано непосредственно в сердечном месте. В обоих случаях при удержании ума в этой области – во время молитвы начинает пробуждаться сердечный отклик, и молитве начинает сопутствовать сочувствие сердечное. Это очень важно. Это вообще обогащает и углубляет молитву, но главное то, что это ведет к установлению и развитию умно-сердечной связи, оживляет ее и закрепляет. Этот процесс должен был начаться еще при словесной молитве. А теперь это уже прямая подготовка к молитве сердечной. Если мы держим ум в верхней части груди, а не в сердечном месте, то надо учиться время от времени низводить ум в сердечное место и удерживать его там постепенно, все дольше и дольше. Эти моменты мы называем сведением ума в сердце. Позже, при сердечной молитве, эти моменты сведения перейдут естественным образом, в состоянии соединения ума с сердцем. Но пока мы только сводим, помещаем ум в сердце, а соединиться с ним ум еще не способен пока. Внимание во время молитвы, конечно, еще не удерживается постоянно ни в груди, ни в сердце. Оно норовит куда-нибудь улететь. По-прежнему утекает вовне, выходит из тела. Это выражение святителя Григория Паламы, напомню. Молитва на умной стадии обретает новые качества. Она может теперь звучать в уме бессловесно, беззвучно. Когда слова в уме уже не произносятся, но только мыслятся. Молитвенная фраза просто осознается как чистая мысль, без мысленной артикуляции слова. Когда этого не испытал, то трудно такое состояние себе представить, но можно пояснить это простым примером. Все мы знаем по житейскому опыту своему, как вдруг приходит в голову внезапная мысль. Например, а поеду-ка я в выходные туда-то, сделаю то-то и повидаюсь с тем-то. Или, о, завтра нет поста, сплошная седмица, приготовлю я на обед то-то и то-то. Такая мысль содержит в себе целый комплекс предполагаемых действий, поступков. Но приходит она, осеняет, озаряет нас мгновенно, в долю секунды, как иголкой кольнет. Идея, например, поехать куда-то, она рождается в один миг и безо всякого словесного изложения внутреннего, как мысленная вспышка, которая содержит в себе в очень сжатом, спрессованном виде целую программу действий этой поездки. Мой ум схватил и принял эту программу всю целиком, одномоментно. А вот теперь попробуй эту идею выскажи, вырази в словах. Начнешь хотя бы для самого себя формулировать то, что пришло в голову, и это займет у тебя не одну минуту. Известно, например, про Моцарта, что ему идея музыкального произведения приходила мгновенно. Он мог услышать целую симфонию, которая звучала вся разом и целиком, как цельный звуковой образ, уже содержащий в себе все темы, их развитие и так далее. Ну, а потом уже нужно было все это расписать по нотам, по партиям, на что уходили месяцы или недели. Ну, это вот такая особая одаренность. Примерно так же и с молитвой происходит, с умной. Чтобы произнести в уме Иисусову молитву, пока мы на словесном уровне, нам надо выговорить мысленно 8 слов. Признак же появления молитвы умной в том, что Иисусова молитва звучит в уме вся сразу, единым помышлением, без мысленного проговаривания слов. Смысл молитвенной фразы осознается ясно, но умом молчащим, не требующим оформления этой мысли в слова. Такая молитвенная мысль появляется в свернутом виде, как свернутый свиток, содержание которого мы уже знаем. Поэтому, поскольку на произнесение не требуется времени, такая молитва может быть быстра, как вспышка. А если начать разворачивать этот свиток, то есть развертывать мысль в словах, прочитывая ее про себя, то на это уже потребуется определенное время. Но надо оговориться, что, конечно, эта умственная вспышка молитвенная не обязательно бывает только мгновенной. Она может быть более-менее замедленной, как бы растянутой во времени. Это во власти уже молящегося помыслить мгновенно или медлительно. Главное, что характерно для умной молитвы, она не требует мысленной артикуляции слова. Вот такое определение можно дать. И вот когда это свойство молиться умно-бессловесно обретено, то оно может проявляться не только при Иисусовой молитве, не только при молчаливой молитве по четкам, но, естественно, при любом виде молитвословия, при пении на клиросе или возглашении к тени и так далее. Что же происходит, когда человек, стяжавший умную молитву, молится гласно, вслух, читает канон, например, или богослужение ведет, или поет. Ведь при этом уровень его молитвы уже не словесный, он молится умно, а слова произносит вслух. Что же изменилось для него самого и для тех, кто его слушает? Внимательный человек всегда почувствует, звучит ли возглас священнослужителя формально или молитвенно. Тот, кто сам молится, всегда определит, вычитывает ли чтец свой текст рассеянно, механически, не понимая, что он читает, только озвучивая текст. Или он читает сосредоточенно и молится теми словами, которые произносит. Для менее внимательного стороннего наблюдателя едва ли что будет заметно. Он не отличит, как там брат читает кафизму на словесном уровне или умном. Но сам этот брат, если имеет умную молитву, то находится в ином внутреннем устроении, нежели ее не имеющий. Его ум отделен от рассудка. Ум обрел самостоятельность и свободу. Нет уже той беспомощности в борьбе с помыслами, той слепоты, как при драке в темной комнате, когда не видим противника. Это образ, я напомню, преподобного Симеона. Теперь уже в комнату как бы свет просочился, занавеска слегка отдернута. Становится возможным увернуться от удара. Поэтому умно молящийся не так зависим от посторонних помыслов. Он гораздо внимательнее, и молитва его гораздо чище. Теперь гласное молитвословие имеет совсем иное умное качество. Это другой, более совершенный уровень мышления. Ум крепче держится за смысл, глубже, полнее осознает то, что читает. Приоткрывается смысловая глубина и многоплановость текста. Ощущается насыщенность слова внутренним чувством, его объемность, выразительность. Каждое слово молитвы, по выражению отца Георгия Бреева, становится похожим на изумруд, на отшлифованный драгоценный камень, который блистает со всех сторон. А главное, для умно молящегося человека читаемые молитвы в полноте становятся его собственными, идущими от души. И он начинает более обостренно, более живо переживать свое предстояние Богу. Что еще характерно, умная молитва за счет своей бессловесности не мешает человеку молиться и одновременно слушать то, что читают на службе, что поют, что говорит собеседник и так далее. Это следствие того, что ум уже не слит с рассудком. Хотя в полной мере это свойство присуще молитве сердечной, но и умная может в какой-то мере идти параллельно со слушанием, разговором или чтением. Она не отвлекает внимание молящегося от слушания, а наоборот обостряет внимание, помогает, например, полнее слышать и переживать богослужение. Так дело обстоит в принципе. Мы, конечно, рассуждаем сейчас теоретически, когда пытаемся разграничить виды молитвы, вычленить их признаки. На практике, в реальности, молитвенные состояния могут чередоваться, наслаиваться. Умное сбивается на словесную, обратно выправляется. Могут случаться проблески сердечной молитвы, когда ум на какой-то миг соединяется с сердцем, ну и так далее. В целом, состояние человека в период умной молитвы нестабильное, смешанное. Его так и надо определить, как состояние промежуточное, переходное от словесного к сердечному уровню. Православная аскетика учит, что и телесный наш организм, и душевный, и духовный, каждый имеет свой особый вид памяти. По этой причине возможно образование навыка в чем-либо. Повторение дурных дел образует дурную привычку, греховный навык, из которого рождается греховная страсть. Привычка – вторая натура. Это же поговорка, мудрость народная. И на этом уровне, вот даже на таком, людям известно, что навык становится частью нашего естества. Вторая натура. На этой закономерности основана аскетическая практика. Предлагается, как противоядие против каждой страсти, вырабатывать навык в соответствующей добродетели. И тогда уже добрый навык становится частью естества и ослабляет действие страсти, вытесняет ее. И вот поскольку тело имеет память, так он важен для нас навык удержания ума в груди или в сердечном месте. Этим мы изменяем, обновляем наше естество. В процессе молитвы словесной разрушается привычная устойчивая связь ума с рассудком, которая за годы навыка стала частью естества нашего. А затем в молитве умной образуется новый навык умно-сердечной связи. И, наконец, ум, как говорят, находит сердце и тогда соединяется с сердцем. Но ведь, чтобы нечто найти, надо знать, быть знакомым с тем, что ты ищешь, иначе не опознаешь искомое. Откуда же эта способность у нашего ума находить сердце и соединяться с ним? Это возможно потому, что духовный наш организм, организм во всех отношениях особый. Он и по части памяти отличается. В сравнении, скажем, с душевным организмом, он помнит очень давние вещи. Он даже может вспомнить свое, так сказать, первозданное устроение. По мере навыка восстановления умно-сердечной связи ум начинает вспоминать свое родное, исконное предназначение. Он вспоминает, в каком месте он находился и чем занимался изначально в организме Адама. Однако ничего не может в нашей духовной практике происходить механически. И поэтому может случиться, что человек годами удерживает ум в груди, молится умно, но перейти к сердечной молитве, тем не менее, несмотря, казалось бы, на изрядный навык, не удается. Почему это обычно происходит, уже говорилось. И еще об этом будем говорить. Из-за внутренней неготовности. Но сейчас о другом хочется сказать. О том, каковы же признаки готовности человека к молитве сердечной. Думается, что главный признак – это появление моментов начальной сихии, моментов молчания ума. Сначала время от времени случается их улавливать. Затем удается уже по желанию входить в состояние внутренней умной тишины и удерживать это состояние. И это означает, что человек уже способен практиковать настоящее трезвение. А значит, созрели условия для сердечной молитвы. Из всего сказанного уже понятно, что в сердечную молитву входит органично, входит в свое время, входит естественно, даже при искусственном методе, то есть применяя художественные приемы. Но вместе с тем никакой прием и метод не поможет, если человек внутренне не готов. Никакое принуждение не подействует. Сколько ни напрягайся, это не даст результата, когда не готово еще само естество. Отсюда должно быть понятно, в чем опасность художественных приемов, почему отцы избегали писать о них. Если человек реально еще не готов по своему внутреннему устроению к сердечной молитве, но станет усердствовать, чтобы достичь результата через вспомогательные приемы, не понимая, что это еще невозможно, то что происходит? Ну, прежде всего, это действие человека тщеславного и самоуверенного, то есть не имеющего в достатке смирения. А значит, произойдет одно из двух. Первое. Он будет напрягаться и торопиться, отчего в его распаленном воображении живописуется картина, будто эти его потуги – это и есть молитва. А жар от возбуждения страстных эмоций он примет за духовное горение сердца, за сердечную теплоту и так далее. Второе. Если он сам себя не обманывает, то поможет враг, которому ничего не стоит подсунуть любой психофизический эффект, который человек с таким устроением, да еще при полной неопытности, с удовольствием примет за сердечные действия, да еще за благодатное. Механизм прельщения примитивен. Человек поверхностный, торопливый, а наипаче самоуверенный или самодовольный, прежде всего и попадает в самообман. Обманывается тот, кто хочет быть обманут. Это тот, кем движет гордыня. Он любой ценой поскорее хочет стать обладателем сердечной молитвы, завладеть ею, как некой ценностью. А тот, кто истинно жаждет истины, тот недоверчив и нетороплив, поэтому вступает осмотрительно, твердо и не спотыкается. И врагу его трудно поймать, потому что на такие дешевые приманки он просто не реагирует.
Вы слушали беседу писателя и богослова Николая Михайловича Новикова о молитве. Продолжение следует.